Літаратурная анталогія.
Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Скарлетт была не единственной, кто понял, что на лесе можно хорошо заработать. Но она не боялась конкурентов. Она осознавала, что может гордиться своей смекалкой и в силах потягаться с любым из них. Она ведь как-никак родная дочь Джералда О'Хары, и унаследованный ею деловой инстинкт теперь в нужде и лишениях еще больше обострился. Поначалу другие дельцы смеялись над ней. Смеялись добродушно, с легким презрением к женщине, которая вздумала возглавить дело. Но теперь они уже больше не смеялись. Они лишь молча проклинали ее, когда она проезжала мимо. То обстоятельство, что она женщина, часто шло ей на пользу, ибо при случае она могла прикинуться столь беззащитной, столь нуждающейся в помощи, что вид ее мог растопить любое сердце. Ей ничего не стоило прикинуться мужественной, но застенчивой леди, которую жестокие обстоятельства вынудили заниматься столь малоприятным делом. Беспомощной маленькой дамочкой, которая просто умрет с голоду, если у нее не будут покупать лес. Но когда игра в беззащитную леди не приносила результата, Скарлетт становилась холодно-деловой и готова была продавать дешевле своих конкурентов, даже в убыток себе, лишь бы заполучить еще одного покупателя. Она могла продать низкосортную древесину по цене первосортной, если считала, что это сойдет ей с рук, и без зазрения совести шла на подлости по отношению к другим торговцам лесом. Всем своим видом она показывала, как ей не хочется раскрывать неприятную правду. Она в разговоре с возможным покупателем могла со вздохом сказать про конкурента, что уж больно-то он дерет за свой лес, и доски у него гнилые. Все у него ужасного качества. Когда Скарлетт впервые решилась на эту ложь, на эту подлость, ей потом стало стыдно и очень не по себе. Не по себе не от того, что она так легко и естественно солгала, а стыдно от того, что в мозгу мелькнула мысль. А что? Что на это сказала бы ее мама? А Эллен, узнав, что дочь лжет, занимается мошенничеством, могла бы сказать лишь одно. Она была бы потрясена. Она бы ушам своим не поверила и так и сказала бы Скарлетт мягко, но слова бы ее жгли каленым железом. Сказала бы ей о чести, о честности, о правде, о долге перед ближними. Скарлетт вся съежилась, представив себе лицо матери. Но образ Эллен тотчас померк, изгнанный из памяти неуемным, безжалостным, могучим инстинктом, появившимся у Скарлетт в ту пору, когда Тара переживала свои тощие дни. А сейчас укрепившимся из-за неуверенности в будущем, инстинктом выживания. Так Скарлетт перешагнула и этот рубеж. Перешагнула, как прежде, и многие другие. И лишь вздохнула, что не такая она, какой хотела бы ее видеть родная мать, Эллен. Но пожала плечами и словно заклинание повторила свою любимую фразу: «Подумаю об этом потом». А потом, занимаясь делами, Скарлетт уже ни разу не вспомнила об Эллен, ни разу не пожалела, что всеми правдами и неправдами отбирает клиентов у других торговцев лесом. Может лгать про них сколько угодно, потому что рыцарское отношение южан к женщине защищало ее. Южанка-леди может солгать про джентльмену, но южанин-джентльмен не может оболгать леди или, еще того хуже, назвать леди лгуньей. Так что другие лесоторговцы могли лишь кипеть от злости и пылко проклинать миссис Кеннеди в кругу своей семьи, от души желая, чтобы она, ну хоть на 5 минут, стала мужчиной. Один белый бедняк, владелец лесопилки на Декитерской дороге, попытался сразиться со Скарлетт ее же оружием и открыто заявил, что она лгунья и мошенница. Но это ему только повредило, ибо все были потрясены тем, что какой-то белый бедняк мог так возмутительно отозваться о даме из хорошей семьи, хотя эта дама и вела себя не очень-то по-дамски. Скарлетт спокойно и с достоинством отнеслась к его разоблачениям, но со временем все внимание сосредоточила на нем и его покупателях. Она столь беспощадно преследовала беднягу, продавая его клиентам, не без внутреннего, конечно, содрогания, великолепную древесину по низкой цене, дабы доказать свою честность, что он вскоре обанкротился. И вот тогда к ужасу Фрэнка Скарлетт окончательно восторжествовала и купила почти за даром его лесопилку. Став владелицей еще одной лесопилки, Скарлетт оказалась перед проблемой, которую не так-то просто было решить. Где же найти ей верного человека, который мог бы стать управляющим? Еще одного мистера Джонсона ей нанимать не хотелось. Она знала, сколько за ним ни следи, он продолжает тайком воровать ее лес. «Ничего», — решила она, — «как-нибудь найдем нужного человека. Разве все не бедны сейчас, как Иов? Разве не полно на улицах мужчин, которые прежде имели состояние, а сейчас сидят без работы? Не проходило ведь дня, чтобы Фрэнк не судил денег какому-нибудь голодному бывшему солдату, и чтобы Питти и кухарка не завернули кусок пирога для какого-нибудь еле державшегося на ногах бедняка». Скарлетт решала свои дела. Но Скарлетт по какой-то ей самой непонятной причине не хотела брать на работу таких бедолаг. «Не нужны мне люди, которые за целый год ничего не могли приискать для себя, оказались негодны для достойной работы», — размышляла она. «Если они до сих пор не сумели приспособиться к мирной жизни, значит, не сумеют приспособиться и ко мне. Да к тому же вид у них такой жалкий, такой побитый, а мне не нужны побитые. Мне нужен человек смекалистый, энергичный, вроде Рейни или Томми Уэлберна, или Кэлоса Уайтинга, или одного из Симмонсов. Но словом, какой-то вот такой. У них на лице не написано: мне все равно, как у солдат после поражения. У них вид такой, точно они, черт знает, как заинтересованы в любой чертовщине». Однако, к великому удивлению Скарлетт, братья Симмонсы, занявшиеся обжигом кирпича, и Келсу Айтинг, торговавший снадобьем, изготовленным на кухне его матушки и гарантировавшим выпрямление волос у любого негра после шестикратного применения, вежливо улыбнулись, поблагодарили и отказались. Также повели себя и еще 10 человек, к которым Скарлетт обращалась. В отчаянии Скарлетт повысила предлагаемое жалование и снова получила отказ. Один из племянников миссис Мэриузер нахально заявил, что ему хоть и не слишком улыбается быть кучером на подводе, но, по крайней мере, это его собственная подвода, и уж лучше своими силенками чего-то добиваться, чем с помощью Скарлетт. Как-то днем Скарлетт остановила свою двуколку подле фургона с пирогами Рене Пикара и окликнула Рене, рядом с которым на козлах сидел его друг, коллега Томми Уэлберн. «Послушайте, Ренни, а почему бы вам не поработать у меня? Быть управляющим на лесопилке куда респектабельнее, чем разводить пироги в фургоне. Я почему-то считаю, что вам стыдно этим заниматься», — сказала Скарлетт. «Мне?» — удивленно переспросил Рене. «Да я свой стыд давно похоронил», — усмехнулся он. «Кто нынче респектабельный? Я всю жизнь был респектабельный. Война меня от этой предрассудок освободил, как освободил черномазых от рабства. Теперь я уже никогда не буду почтенный. А теперь я свободный, как птичка, и мне очень нравится мой фургон с пироги. И мой мул мне тоже нравится. И мне нравятся милые янки, которые так любезно покупают пироги, мадам моя теща. Вот так, нет, Скарлетт, дорогая моя голубушка, уж я буду пусть король пирогов. Такая у меня судьба. Я, как Наполеон, держусь свой звезда». И он с трагическим видом и с ухмылкой взмахнул хлыстом. «Но ведь вас воспитывали не для того, чтобы продавать пироги, а Томми не для того, чтобы воевать с этими дикарями, ирландскими штукатурами. Вот у меня работа, — сказала Скарлетт, — куда более. А вы, я полагаю, были воспитаны, чтобы управлять лесопилкой, — заметил Томми, и уголки рта у него дрогнули. Я так и вижу, как маленькая Скарлетт сидит на коленях у своей мамочки и шепелявя заучивает урок. Никогда не продавай хороший лес, если можешь продать плохой по хорошей цене». Рене так и покатился от хохота, и его обезьяньи глазки искрились весельем. Он хлопнул Томми по сгорбленной спине. «Нечего нагличать», — холодно заметила Скарлетт, не обнаружив в словах Томми повода для веселья. «Конечно, меня не растили, чтобы управлять лесопилкой, но...» «А я и не нагличаю, мисс Скарлетт», — ответил Томми. «Вы же управляете лесопилкой. Растили вас для этого или нет? И, надо сказать, управляете очень ловко. Собственно, никто из нас, насколько я понимаю, не делает того, что собирался делать. Но все же, мне кажется, мы справляемся. Плох тот человек и плох тот народ, который сидит и льет слезы только потому, что жизнь складывается не так, как хотелось бы. Кстати, а почему бы вам, Скарлетт, не нанять какого-нибудь предприимчивого саквояжника-янки? В лесах их невесть сколько бродит. Не нужны мне саквояжники. Саквояжники крадут все, что плохо лежит и не раскалено добело. А если они хоть чего-нибудь стоили, так и сидели бы у себя. Они примчались бы сюда, чтобы обгладывать наши кости. Мне нужен хороший человек из хорошей семьи, смекалистый, честный, энергичный и...» «Немногого вы хотите», — сказал Рене. «Да только едва ли получите за свою цену. Все смекалистые, за исключением, пожалуй, у вечных, уже нашли себе занятия. Может, они и не своим делом заняты, но работа у них есть. И работают они на себя, а не под началом у женщины. Мужчины, как я погляжу, если копнуть поглубже, не отличаются здравым смыслом», — заметила Скарлетт. «Может, оно и так, но по гордости...» «Про гордость тут и говорить нечего. Гордости у них достаточно», — заметил Томми. «Гордости», — ответила Скарлетт. «У гордости вкус преотличный, особенно когда корочка хрустящая, да еще глазурью покрыта», — ядовито заметила она. Оба натянуто рассмеялись, и, как показалось Скарлетт, словно бы объединились против нее в своем мужском неодобрении. «А ведь Томми сказал правду», — подумала она, перебирая в уме мужчин, к которым уже обращалась и к которым собиралась обратиться. «Ведь все они заняты. Заняты каждой своим делом и причем тяжелой работой, более тяжелой, чем они даже помыслить могли до войны. Делали они, возможно, то, что вовсе не хотели делать. И не самое легкое, и не самое привычное, но все что-то делали». Очень тяжкие были времена, чтобы люди могли выбирать работу. И если они скорбели об утраченных надеждах и сожалели об утраченном образе жизни, то держали это про себя. Они вели новую войну. Войну более тяжелую, чем та, которая осталась позади. И они снова любили жизнь. Любили столь же страстно, несмотря на ее горечь, и столь же отчаянно, как прежде, до того, как война разрубила их жизнь пополам. «Скарлетт», — сказал, запинаясь Томми, «мне неприятно просить вас об одолжении после всех дерзостей, которые я вам наговорил, но я же все же попрошу вас. Может быть, это и вас устроит. Брат моей жены, Хью Элсинг, торгует дровами и не очень успешно. Дело в том, что все, кроме Янки, сами обеспечивают себя дровами. А я знаю, что Элсингам приходится сейчас очень туго. Я делаю все, что могу, но у меня ведь на руках Фенни, а потом еще и мама, и две овдовевшие сестры в Спарте, о которых я тоже должен заботиться. Вот Хью — человек хороший, а вам же нужен хороший человек. К тому же он, как вы знаете, из хорошей семьи, и он очень честный. Он вас не обманет». «Да, но не слишком видно, что Хью смышленый, если у него ничего не получается даже с дровами», — ответила Скарлетт. Томми пожал плечами. «Очень уж жестко вы судите, Скарлетт», — сказал он. «Но все-таки вы подумайте насчет Хью. Может, статься, вам придется взять кого-то и похуже. Я же считаю, что честность и трудолюбие Хью возместят отсутствие смекалки». Скарлетт промолчала, не желая быть резкой. Она-то ведь считала, что лишь редкие качества, если такие существуют вообще, могут возместить отсутствие смекалки. Тщетно объездив весь город и отказав ни одному ретивому саквояжнику, Скарлетт все же решила, наконец, последовать совету Томми и предложить работу Хью Элсингу. Это был лихой, предприимчивый офицер во время войны, но два тяжелых ранения и 4 года, проведенных на полях битв, лишили его, как видно, всякой предприимчивости, и перед сложностями мирной жизни он был растерян, как ребенок. Теперь же, когда он занялся продажей дров, в глазах его появилось выражение брошенного хозяином пса. Словом, это был совсем не тот человек, какого искала Скарлетт. И с грустью она подумала: да он же просто дурак. Он же ничего не смыслит в делах и уверенно не сумеет сложить 2 и 2. И сомневаюсь, что когда-нибудь этому научится. Но, по крайней мере, Хью Элсинг честный, и он не будет обманывать меня. Скарлетт в эту пору очень редко задумывалась над собственной честностью. Но чем меньше ценила она это качество в себе, тем больше начинала ценить в других. Какая досада, что Джонни Геллигер занят этим строительством с Томми Уэлберном, подумала Скарлетт. Вот это человек, который был бы мне нужен. Твердый, как кремень, и скользкий, как змея. Но он был бы честным, плати я ему за это. Я понимаю его, а он понимает меня, и мы отлично бы поладили. Возможно, мне не удастся заполучить его. Придется довольствоваться Хью и мистером Джонсоном. Если я поручу Хью новую лесопилку, а мистера Джонсона оставлю на старой, то я смогу сидеть в городе и наблюдать за торговлей, а они пусть пилят доски и занимаются доставкой товара. Пока Джонни не освободится, придется рискнуть и дать попробовать мистеру Джонсону пограбить меня, когда я буду сидеть в городе. Если бы только он не был вором. Надо мне, пожалуй, построить дровяной склад на половине того участка, что оставил мне Чарльз, а на другой половине, если бы Фрэнк так не орал, я бы построила салун. Ничего, я все равно его построю, лишь бы только набрать достаточно денег. А уж как он к этому отнесется, это его дело. Ах, если б только Фрэнк не был таким чистоплюем. Если бы я, о Господи, не ждала ребенка именно сейчас. Ведь очень скоро я стану такой тушей, что и носу на улицу показать не смогу. И, Господи, если бы только эти проклятые янки оставили меня в покое. Если бы... Ах, в жизни было столько «если». Никогда ни в чем не можешь быть уверена. Никогда нет у тебя чувства безопасности. Вечный страх все потерять. Снова остаться без хлеба и без крова. Скарлетт продолжала размышлять о том, что Фрэнк начал понемногу делать деньги. Но Фрэнк так подвержен простуде и так часто вынужден по многу дней проводить в постели, что кажется, что вот-вот он вообще сляжет. Нельзя всерьез рассчитывать на Фрэнка. Ни на что и ни на кого нельзя рассчитывать, кроме как на себя. А доходы ее до того смехотворно ничтожны. И что же она станет делать, если явятся янки и отберут у нее даже эти крохи? Если... Половина ежемесячных доходов шла Уиллу Фтару. Часть Ретту Батлеру в счет долга, а остальное Скарлетт откладывала. Ни один скупец не пересчитывал свое золото чаще, чем она, и ни один скупец так не боялся потерять его. Она не хотела класть деньги в банк. А вдруг он прогорит или янки все конфискуют? И вот она все, что могла, носила при себе, за корсетом, а остальное рассовывала по всему дому. Пачечки банкнот лежали под неплотно пригнанным кирпичом очага. Они лежали в мешочке для мусора, между страницами Библии. И по мере того, как шли недели, характер у Скарлетт становился все невыносимее, ибо с каждым отложенным ею долларом увеличивалась сумма, которая, случись беда, она могла бы потерять. Фрэнк, Питти и слуги выносили вспышки ее гнева с поистине умопомрачительным долготерпением. Они объясняли ее плохое расположение духа беременностью и, конечно же, не догадывались о подлинной причине. Фрэнк знал, беременным женщинам следует во всем потакать, поэтому запрятал свою гордость поглубже и уже не сетовал на то, что жена занимается лесопилками и показывается на улицах города в таком виде, в каком леди не должна появляться. Поведение Скарлетт не переставало приводить Фрэнка в замешательство, но он решил, что может и должен еще какое-то время потерпеть. Вот родится ребенок, и он уверен, что Скарлетт снова станет нежной, женственной, какой была она, когда он ухаживал за ней. Но, несмотря на все его старания улестить ее, Скарлетт продолжала устраивать сцены, и Фрэнку нередко казалось, что она ведет себя как безумная. Никто, видимо, не понимал, что на самом деле владело ею, что доводило Скарлетт до безумия. А ею владело безудержное желание привести дела в порядок, прежде чем придется совсем отгородиться от мира и собрать как можно больше денег на случай нового бедствия, беззакония. Воздвигнуть прочную стену из живых денег против нарастающей ненависти янки. И в эти дни деньги всецело владели ее мыслями. И если она думала о будущем ребенке, то лишь с яростью и раздражением, уж очень несвоевременно он собирается появиться в эти тяжкие, жестокие времена. Смерть, налоги, роды, ни то, ни другое, ни третье никогда не бывает вовремя, с горечью думала Скарлетт.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.